Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня у нас в гостях клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокора.
Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, дорогие друзья.
Отец Константин, поскольку мы вот встречаемся с вами во время рождественского поста, а постом все наши, ну, как бы так помягче сказать, сомнительные качества обостряются, вот, поэтому хотелось бы поговорить на всегда актуальную тему, постом особенно актуальную, о осуждении, я имею в виду суждение и осуждение как две разные вещи, ну и о том, что из этого получается, включая унижение. Вот. Но я когда размышляла о предмете нашего разговора, совершенно неожиданно вспомнила школьную программу «Бессмертное творение Грибоедова. Горе от ума». Там Молчалин говорит: «В мои лета не должно сметь свое суждение иметь». На что Чарский ему отвечает: «Помилуйте, мы с вами не ребята, уже ли мнения чужие только святы?» Так вот, что у нас свято, и что такое осуждение, и чем оно отличается от осуждения?
Ну, вот вы сказали про пост, что в пост все обостряется, и в том числе наши вот эти пороки, страсти и грехи. Но что касается осуждения, кажется, что, может быть, это самый распространенный или, по крайней мере, исповедуемый людьми грех. И здесь, конечно, нужно отличать действительно реальные суждения или возможность критики, или от того, что мы называем грехом, именно осуждение, о котором говорит Спаситель, от которого нас всех предостерегает, чтобы мы не судили. И, наверное, таким водоразделом становится какое-то внутреннее состояние человека, который выносит это суждение. Например, мы внутри можем почувствовать, что мы перешли какую-то черту спустя какое-то время. Например, мы часто начинаем с суждения, заканчиваем, или с рассуждения, как говорят люди, а заканчиваем осуждением. То есть переходим на какую-то личность, на то, чтобы о человеке плохо сказать в отрыве от его дел. То есть, да, мы говорим, что человек плохо поступил, но потом постепенно начинаем говорить о нем, что он такой сам на самом деле. Вот Господь, кажется, именно от этого нас и предостерегает, чтобы мы постарались отделить человека, богосозданного, вечного, доброго на самом деле, да, от творения, от его каких-то поступков, дел, слов, которые его не красят. Это можно сравнить с иконой, да, вот богословы пишут об иконах, которые были поруганы, да, что-то с ним произошло, но при этом они все равно становятся иконами, и этот образ все равно проступает. С другой стороны, мы с вами, конечно, понимаем, что и критику мы можем по-разному выносить. У меня был случай, я сделал замечание одному из детей на улице, и внутри почувствовал, что я какую-то перешел внутреннюю такую границу, разозлился. И тут же мой ребенок делает то же самое, я понимаю, что я ему делаю замечание совершенно по-другому. То есть еще наше такое лицеприятие сюда примешивается, что мы все-таки по-разному относимся к одним и тем же грехам у разных людей. И поэтому здесь, кажется, тоже начинается осуждение, когда мы все-таки недолжным образом к самому человеку относимся. Ну, другими словами, не любим его так, как бы должны любить. Наверное, именно вот в этом такая вот разница существует.
Ну, смотрите, если ваш ребенок болтается без дела во дворе или там занимается всякой ерундой, вы смотрите на него и испытываете негативные эмоции, так обтекаемо назовем, да, и вы можете ему сказать: «Шалопай, что ты делаешь?» Вы его этим осуждаете или вы просто констатируете состояние вашего ребенка на данный конкретный момент времени?
Ну, мне кажется, что Господь нам дал разум и внутреннее чувство вот этого, что хорошо, что плохо, и поэтому мы обязаны называть вещи своими именами. Да, другое дело, как не перейти эту черту. Вы правы, как мне кажется, здесь мы просто констатируем факт. Выносим именно суждение и называем вещи своими именами, да, это плохо, что он, значит, болтается без дела и так далее. Но здесь же еще должно быть стремление исправить человека. То есть помочь ему не быть тем, вот кем он сейчас является. То есть в осуждении, как мне кажется, мы наоборот на человеке крест ставим, да, мы говорим, ну все, как бы, да, здесь уже бесперспективняк, как говорят люди, здесь уже ничего не сделаешь. И поэтому, конечно, мы всегда должны давать шанс человеку справиться, направить его. Кстати, об этом сам Господь говорит, да, что если брат твой согрешил против тебя, иди, как бы, скажи ему один на один и так далее, и там дальше он говорит, что нужно братьев еще призвать. Апостол Павел пишет к Тимофею о том, что он должен вразумлять, о том, что он должен говорить, о том, что он призван вообще как бы к совести взывать каждый раз.
Но это такие достаточно простые житейские ситуации, в которых, в общем-то, можно разобраться. Но мы ведь выносим суждения каждый день, пока мы не спим. Постоянно по самым разным поводам, и даже без повода. Mm-hmm. Причем это может быть лента новостей, это может быть какой-то телефонный звонок, это может быть какая-то ситуация на улице, свидетелями которой мы оказались. То есть для нас абсолютно нормальное состояние выносить суждения по поводу. Но беда в том, что грань между суждением и осуждением, вот вы говорите, критика, в ней нет ничего плохого. Я тоже считаю, что это не грешно. И я не думаю, что обличение пороков, которые присутствуют во всем Писании, начиная с Ветхого Завета, что это грешно. Отнюдь, это богодухновенные слова, которые мы до сих пор читаем и воспринимаем как определенное руководство к действию. Но сами мы зачастую не можем понять, когда мы переходим опасную черту, когда мы от критики вступаем на какую-то зыбкую почву, которая уводит нас очень далеко, и в нашем... Мы же люди эмоциональные, мы не можем просто вот отстраненно фиксировать, как компьютер, ага, здесь я выношу суждение, ага, здесь меня куда-то туда понесло дальше. Все это идет на эмоции, и эмоция уводит нас дальше, и дальше, и дальше, и дальше, вплоть до полного унижения человека, о котором мы даже, может быть, не выражаем ни в делах, ни в словах наши отношения, но мы просто думаем о нем так плохо, что потом плохо становится нам самим.
Да, вы правы, и я очень благодарен, что вы затронули тему «Разница между эмоцией». То есть, когда, например, делают что-то плохое или по отношению ко мне, или по отношению к близким, то тебя это естественным образом задевает, и тебе хочется вынести какой-то вердикт, да, то есть хочется сказать, что это плохо, это неприемлемо, это ужасно, или даже как-то ответить по-другому. Но вот эта грань, мне кажется, она, о которой вы говорите, она в каждой заповеди присутствует. То есть Господь говорит о каких-то вещах, например, о прощении, необходимости прощать. Но мы с вами знаем, что, ну, я, по крайней мере, по исповеди знаю людей, которые не могут сразу простить, например. Я когда стал только священником, всегда, буквально требовал от людей простить всех, да, потому что сейчас им самим отпускаются грехи. И в какой-то момент пришла женщина, я помню, и сказала о том, что она не может простить мужа. Я спросил, почему? Она говорит, ну, он мне... По-моему, изменяет, по-моему, там такой тяжелый случай был. И я понял, что я не могу сейчас от нее требовать вот этого прощения. И дальше я стал просто хотя бы спрашивать, не требовать, а спрашивать, человек может просить или нет, если не может, то хотя бы хочет он этого. Поэтому здесь, конечно, вот сухим из воды не выйдешь, то есть всегда мы склонны, так скажем, выносить и не только суждения, но и вот эти осуждения, но стараться себя сдерживать, по крайней мере, говорить себе, наверное, я ситуацию, может быть, полностью не знаю, вот вы упомянули о новостях, ведь нам неизвестна полная картина, да, вот того, что происходит, и поэтому Господь, я думаю, в своей заповеди предупреждает нас, что окончательный суд принадлежит только Ему. И если благоразумный разбойник первым входит в рай, то нам как минимум нужно задуматься, может быть, все не так, как нам преподносят, и, может быть, стоит как-то, ну, пока воздержаться, по крайней мере, от того, чтобы выносить свои какие-то вердикты.
Ну, выносить вердикты, конечно, нас Евангелие не призывает, а призывает совсем иначе себя вести. Но дело в том, что так складывается человеческое общение, опять потому что оно замешано на эмоциях, что периодически какие-то столкновения, какие-то трения между людьми требуют эмоционального выброса. И с одной стороны, мы считаем, что мы, как христиане, не должны выражать свои отрицательные эмоции, выплескивать их на других. А с другой стороны, я много раз наблюдала, что многие люди, выплеснув вот этот вот раздражение, гнев, не обязательно в лицо тому человеку, который послужил триггером этого, но вот в особенности в коллективе, вот начальник несправедливо, как сейчас говорят, на кого-то наехал, и он ушел, начинается переживание по поводу. И я много раз видела, что вот когда человек выговорится, после этого ему можно сказать: ну, слушай, ну, давай подумаем, ну, может быть, у человека какие-то проблемы дома. Ну, в общем, начинаешь искать как какие-то иные объяснения вот этой критической ситуации, но человек уже скинул отрицательные эмоции, и он тебя слышит. Если ты с теми же словами приступишь к нему в тот момент, когда он клокочет от возмущения, никакого эффекта твои слова не произведут.
Согласен полностью. То есть нужно суметь человеку объяснить, почему это именно плохо. Потому что вы правы, другая такая полярная, неправильная позиция, когда мы говорим: это не мое дело. То есть перед нами разворачивается какая-то несправедливая картина, а человек ужасно поступает. Мы говорим: ну, кто я такой, чтобы судить, я не буду в это вмешиваться. Я был просто свидетелем, да, таких вещей. И здесь это вот это неприкрытое равнодушие, цинизм, трусость такая, конечно, не может быть названным добродетелью. Поэтому, когда у человека эмоциональный запал, мы должны, наверное, выслушать и посочувствовать, и попытаться понять, почему человеку это настолько плохо, ведь он тоже не от хорошей жизни это делает. Владыка Антоний Суржский говорил, что когда он был хирургом, ему приходилось прямо на полях сражений делать операции, и он делал это без анестезии, и он говорит, что я только не слышал от пациентов о себе, хорошего в кавычках, да, только как меня только не поносили. Но я всегда понимал, что этот человек делает не сам по себе, а от той боли, которую он испытывает. И каждый раз после операции эти люди просили прощения, говорили: не принимайте близко к сердцу, я это говорил как бы не от чистой души. И он говорит: ну, я понимал. Поэтому я думаю, Господь наши эмоции, наше негодование, вот это, он понимает и разделяет. Ведь он тоже был всецело человеком, мы видим его праведность, гневающимся, раскидывающим, значит, товары менял, переворачивающим столы вот этих торговцев и, или гневно обличающего, кстати, фарисеев и называющего их лицемерами, да, то есть это действительно сильные такие выражения. Поэтому человек обязан выговаривать свои эмоции, и нам тоже нужно быть рядом с такими людьми, чтобы выслушать их, посочувствовать, а потом уже сказать: ну, может быть, действительно как-то вот у человека самого плохо, тот, который так плохо себя повел, в душе плохо, может быть, он не со зла это сделал, может быть, он уже раскаивается, найти в нем какие-то хорошие черты. Но это, конечно, надо делать уже после всего этого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокора, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим об осуждении, о нашем любимом виде спорта, особенно во время длительных постов. Вот есть очень много ситуаций в жизни, которые требуют и вмешательства, и какого-то обозначения своей позиции. В ситуациях любых участвуют люди в большом или небольшом количестве. Так или иначе, ты не можешь взять на себя роль такого абсолютно нейтрального наблюдателя за течением жизни. Как вот очень часто цитируемой китайской мудрости: сидишь на берегу реки и ждешь, когда мимо тебя проплывет труп твоего врага. Ты включаешься во взаимоотношения. У человека есть друзья, у человека есть враги, у человека есть люди, которые просто его раздражают. Но есть еще и люди, которые на глазах у тебя совершают явные, ну, даже преступления. И вот как? У тебя нет времени раскладывать по полочкам, у тебя очень быстро идут все переключения с одного регистра на другой. Ты видишь, что воришка залез в сумку к старушке в магазине, ты хватаешь его за руку, и твоя эмоция и твои движения, они подразумевают, что ты его уже обличил. Тебе нету времени разбираться там, какие у него были побудительные причины. ты выносишь хотя бы даже не устно, а в голове своей вердикт. Он вор. Ты видишь, он только что хотел украсть. Он вор. Вот это является ли осуждением данного человека? И как это дальше работает внутри тебя? Потому что дальше тебе нужно будет давать показания в милиции, дальше тебе нужно будет участвовать в этом процессе, который тебя затягивает в необходимость обличения этого человека. Эмоция твоя уже прошла, процесс продолжается.
Ну, мы все-таки никогда, как я сказал, не сможем воздержаться от осуждения. И вы правы, в момент, когда я вижу, что человек ворует, я, наверное, его мысленно, ну, если не назову, то, по крайней мере, признаю вот вором. Другое дело, мои последующие действия, что я с этим сделаю. Например, у нас был случай, я проводил занятия в группе при храме, и вдруг вижу, молодой человек идет по улице и что-то держит в своей куртке, прикрывши, и за ним бежит наша сотрудница, он украл икону. Я побежал за ним прямо в подряснике, не догнал, так как, ну, не очень удобно в этой одежде бегать. Но потом выяснилось, что этого человека поймали. Первое, что я должен был сделать, конечно, сказать о том, что можно все исправить, о том, что это не настолько все страшно, что всегда надо как бы выяснить, почему человек так делает, да, он оказался, видимо, наркоманом. И вот это, мне кажется, главнее, потому что остановить преступление – наша обязанность. Да, мы же заботимся в этом смысле не только о том, кто это сделал, но и о том, кому это было причинено. Например, там, в метро у человека что-то украли, да, мы о нем тоже заботимся. Мы не должны сказать, ну и что, ничего страшного, мы же не должны судить. Другое дело, что нравственный какой-то суд, он не отменяет суда как такового, то есть судопроизводства. Иоанн Златоуст об этом пишет, что если бы мы буквально поняли это, да, то тогда бы все разбойники и грабители и прочие люди, которые сейчас находятся в таком темном состоянии, они бы тогда разгуливали просто, да, ну, полная анархия наступила бы. Поэтому здесь очень важно, что Господь не отменяет этой социальной институты и вообще возможность суда над человеком как некую меру исправления его. Но в нравственном смысле мы должны, по крайней мере, себя остудить, постараться им помочь и каким-то образом вот исправить эту ситуацию. И, кстати, у него еще есть интересное такое суждение. Он говорит, что Господь не всем запретил осуждать, и не каждый грех запретил осуждать. Он говорит здесь, по мнению святителя Иоанна, не о грехах больших, а о грехах маленьких. То есть о проступках буквально, да, там человек, например, у него там какие-то вот грешки, какие-то недочеты, какие-то недостатки, и он говорит, ну вот надо закрыть глаза. Но когда большие какие-то вещи, это подчас как бы это будет преступлением просто закрыть глаза. А с другой стороны, он рассуждает так, что если ты осуждаешь, ты сам должен быть на высоте. То есть, если ты говоришь что-то человеку, как и Господь говорит, да, что ты должен прежде вынуть из своего глаза бревно. И так, то есть справиться с собой, а потом уже сказать, знаешь, брат, я был в твоей шкуре, да, я понимаю, о чем идет речь, или, например, мне тебя просто жалко, и поэтому я тебе об этом говорю. Но каждый раз мы сталкиваемся, с одной стороны, перед необходимостью вынесения осуждения. Господь говорит фарисеям о том, что вы забыли главное. Помните, он говорит, вы отсаживаете, значит, этого комара, поглощаете верблюда, там, десятину смяты даете тмина. Говорит, вы забыли о суде, справедливости и милосердия. То есть буквально, да, вы не судите, где хорошо, а где плохо. Вот, то есть он им говорит, что это ненормальное состояние.
Знаете, это, конечно, очень правильные слова, и никто не спорит. Но что мы видим иногда в жизни? Вот в ситуации, когда кто-то из супругов страдает каким-то пороком, и второй супруг из любви к мужу или к жене старается не осуждать, а относиться к этому как к болезни, старается каким-то образом воздействовать на любимого человека, чтобы он как-то либо умерил свой пыл, либо совсем оставил свой порог. К чему это зачастую приводит? Это приводит к созависимости. Это приводит к тому, что вместо одного погибающего человека оказывается рядом два погибающих человека. И вот, да, человек удержался от осуждения и погиб. Вот неразрешимая проблема, казалось бы.
погиб, и еще и, как мне кажется, в этой ситуации или в подобных ситуациях дал другому погибнуть. Потому что останавливать какие-то пороки и страсти другого человека, который нам дорог, мы просто обязаны. И вы правы, много ситуаций, когда человек принимает трудную какую-то ситуацию, например, алкогольной или наркотической зависимости или насилие за некий крест, который он должен выдержать. И приходится человек отговаривать от этого, показывая, что ни он не спасается, ни другого не спасает, да, потому что вообще ситуация спасения, она должна быть актуальной и, осознаваемой. То есть человек должен сказать, да, мне хочется спастись, я с собой не справляюсь, и, пожалуйста, помоги мне. Но если мы беремся кого-то спасать, это даже неверно, с жизненной точки зрения. Господь не говорил спасать друг друга, да, он говорил о спасении личного человека. Поэтому, конечно, когда мы на эмоциях осуждаем, говорим, что это плохо, ужасно, что мы не можем этого терпеть, но это, как мне кажется, по-человечески совершенно нормально. И не нужно, наоборот, себя отговаривать, говорить, нет, это хорошо, ничего страшного, это вот мой крест. И бывают ситуации, когда действительно человеческий крест, когда человек полностью понимает, осознает и несет это с радостью, и говорит, я должен это сделать или я должна это сделать. Но когда это созависимые отношения, и со стороны это, как кажется, можно определить, то человеку надо сказать, объяснить и отговорить отложенных таких крестов. Ведь у святых есть и понятие самочинного креста, то есть креста, который тебе не принадлежит, которого тебе Господь вообще не говорил брать. Но ты это делаешь по собственному, может быть, эгоизму или гордыне какой-то.
А может ли помочь в ситуации, когда все очень критично, и ты не хочешь осуждать? Уйди. Не совсем, может быть, а просто удались на какую-то значительную дистанцию, на какое-то значительное время. Это работает или так тоже нельзя?
Работает, если человеку после этого становится в каком-то смысле легче, если он остывает, если он набирается сил, отдыхает и так далее. Поэтому здесь мы каждый призван нести бремена друг друга, и даже если мы просто знаем об этой ситуации, стараться как-то помочь человеку. Но не всегда возвращение опять к этой ситуации, к ситуации кризиса какого-то в семье, часто это бывает, да, оно вообще оправдано. И, к сожалению, приходится иногда говорить людям, что, наверное, лучше было бы вообще расстаться, да, то есть, и, кстати, в социальной концепции Русской Православной Церкви прописаны причины, по которым можно подать на развод, это, в частности, насилие домашнее, это нарко- и алкозависимость там и, какие-то недолжные отношения среди супругов.
А если мы среди своих соседей или своих друзей видим такую картину, мы же не можем на нее эмоционально не реагировать. Мы реагируем. Скажем, муж бьет жену, и она периодически выбегает в подъезд, и соседи там могут ее укрыть, приютить, пока он там буйствует. Эти люди, которые включаются в ситуацию, они не могут относиться нейтрально к человеку, который эту ситуацию постоянно провоцирует. Соответственно, они осуждают его. Они согрешают?
Не знаю, я бы тоже не остался в стороне. Понимаете, мы никогда же не будем в ситуации не согрешить, да, мы чаще всего выбираем между тем, чтобы избавиться от большего, но, к сожалению, принять меньший какой-то грех. Поэтому большим, наверное, грехом было бы как раз равнодушие, отсутствие и вообще какое-то потакание, может быть, этим действием. Бывают еще, знаете, ситуации, когда ты человеку, каким-то образом пытаешься помочь, а потом оказывается, что он сам на самом деле этого не очень хочет. У меня был такой случай, и раз рассказали ситуации, она повторяется из раза в раз, и я говорю, давайте я с этим человеком поговорю, как-то попытаюсь ему ситуацию эту описать. Нет, не надо, а потом я понимаю, что и говорю этому человеку, наверное, у вас какие-то недолжные отношения. Говорит, да, говорит, у нас созависимые отношения. То есть даже если я сейчас что-то скажу, и он уйдет, или на время они расстанутся, то она сама позвонит и скажет, что не может без этого и так далее. Здесь тоже надо, конечно, применять какие-то меры, лечиться, идти к психологу, психиатру и пытаться как-то не таинствами все это излечить. Таинства, они помогают, но все-таки они немного не об этом. А именно вот разбираться в себе, чего я вообще хочу, или хочу ли я того, да, вот с чем, как бы борюсь. А на самом деле, да, это может быть эмоциональные качели, без которых я просто жить не могу. Поэтому здесь все усложняется тем, что сам человек подчас, он не знает, чего он хочет.
Священник Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – священник Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине. И мы говорим о любимом нашем занятии – осуждении. Отец Константин, вот самое минное поле в этом смысле, мне кажется, это семья. Потому что ограниченное количество членов семьи находится в постоянном контакте. И бесконечно друг друга провоцируют на очень сильные эмоции и зачастую на грехи, которые эти эмоции влекут за собой. Причем они могут нам грехами и не казаться. А, в общем, нам кажется, что идет нормальная семейная жизнь, как в «Обыкновенном чуде» Шварца, там король рассказывал, что вся его родня, там кто кого убил, кто кого повесил, ну, нормальная такая королевская жизнь. Поэтому очень трудно каким-то образом даже для себя понять, что есть что, потому что этот процесс, он же не ставит точку, он бесконечен. То есть сегодня, завтра, послезавтра, через месяц, через год, все равно вы в семье находитесь в постоянном каком-то клубке отношений, которые все время развиваются. В этом клубке очень часто родители раздражают детей, дети раздражают родителей, и те, и другие не могут найти общий язык с бабушками и с дедушками. Это такой вот удивительный, прекрасный мир семьи. Вот как бы тут не потеряться?
Да, я согласен, это самое, наверное, сложное, именно в семье установить какие-то должные отношения, тем более, если семья – это малая церковь и образ рая. Ну, по поводу бабушек и дедушек, родителей и детей, я, например, сторонник того, чтобы все жили отдельно, да, чтобы каждая семья не старалась совершить какой-то подвиг по отношению друг к другу, да, как раньше это было в дореволюционных семьях, да, старались все в одном доме ужиться. Все-таки сейчас, если есть возможность, я всегда советую разъехаться, потому что дальше это уже мало похоже на христианство становится. Вот, что касается вынужденных каких-то конфликтов, так скажем, да, когда человек не может уже вот разъехаться, когда он вынужден что-то делать, здесь, конечно, работа над собой, попытка проговаривания каких-то вопросов, то есть очень важно сесть за стол переговоров и сказать: ты знаешь, вот с этим я вот никак не справляюсь, пожалуйста, там, исправь это или что-то сделай с собой, да, и ты мне скажи, в чем мне вот, да, исправиться, потому что никак мы вот общий язык не найдем. Очень важно, как мне кажется, обращаться к священнику, не как к какому-то гуру, который за нас что-то решит, а как человек, который со стороны может просто что-то подсказать, либо из опыта какого-то священнического, церковного, либо просто наблюдая за этой семьей и зная, как бы на исповеди, что их тревожит. Очень важно, как мне кажется, обращаться за помощью к, как это ни странно покажется, к детям, то есть с ними обсуждать какие-то вопросы, да, проговаривать какие-то вещи, может быть, семейный совет какой-то создать. Вот, но, конечно, здесь, опять же, никто не останется в стороне, и всегда будут какие-то проблемы, дай бог, чтобы они поскорее уходили, чтобы их было как можно меньше.
Но есть, поскольку все находятся в постоянном процессе развития или деградации, тут уж как повезет. Есть очень много подводных камней, когда члены семьи не понимают, они начинают, это очень сказывается на взаимоотношении со старшим поколением, с бабушками, дедушками и глубже. Могу привести примеры собственной жизни. Мы как раз, поскольку мое детство, юность и прочее время жизни прошло в Советском Союзе, у нас не было варианта разъехаться. Мы жили там, где все жили. Вот, поэтому три поколения одной семьи жили под одной крышей. И мы не понимали, что происходит с нашими дедушкой и бабушкой. Потом ретроспективно уже врачи объясняли какие-то вещи. То есть очень позитивный, веселый, общительный дедушка в какой-то момент вдруг превратился в домашнего монстра. То есть он застерилизировал всю семью, и мы не могли понять, что с ним произошло. Потом, когда уже его не стало, врач объяснял, что это побочные симптомы нескольких его хронических заболеваний, которые просто вот после обострения вызвали постоянную развивающуюся вот эту вот реакцию. То есть он был не властен над собой. Но мы, живя с ним бок о бок, ну, как мы могли к этому относиться? Естественно, мы могли относиться только осуждая с утра до вечера. То же самое произошло с бабушкой, которая незаметно для нас перенесла микроинсульт, и у нее произошла такая, знаете, обвальная деменция. Мы не поняли, она была нормальной-нормальной, а вдруг стала ненормальной. И вот этот момент тоже вызывал, естественно. То есть мы, нам казалось, что она спровоцирует, что она, ну, это старческое хулиганство какое-то. Ну да. И только спустя там какое-то время стало понятно, что это все, это диагноз, это уже теперь вот нам с этим надо как-то жить. И я думаю, что моя семейная ситуация далеко не уникальна, скорее наоборот. И вот как быть в таких ситуациях, как удержаться от осуждения, ведь это же из нас очень мало кто обладает таким знанием медицины или таким психологическим талантом, конечно, чтобы все это вовремя понять и объяснить еще всем остальным в семье.
Ну, Марин, мне кажется, что даже если человек выдержит вот то, что вы сказали, и останется, так сказать, вот как Конфуций говорил, на берегу там, то в чем-то другом он погрешит. У нас же у всех как бы наша душа, она имеет разные стороны, и если нас что-то раздражает, мы вынуждены просто на это реагировать. Поэтому, наверное, наименьшим грехом будет, если мы, согрешив, потом покаемся, если мы вот выскажем какое-то мнение, потом как-то постараемся человека оправдать. Вот вы узнали, что, оказывается, это было не провокацией, да, а вот следствием вот этих болезней. Ну вот вас, наверное, вы как-то отпустило, да, вы простили, вы поняли, что все было как бы не так, как вам казалось. Но это, мне кажется, это и есть исцеление. Вот, потому что, ну, не можем мы какие-то вещи не осуждать, как мне кажется, да, ну, вот склонны мы к этому, выносить суждения. Господь же, он не говорит, он же в других вещах тоже говорит, там, не прощать, значит, проклинающих, или молиться за врагов, или любить врагов. И мы, ну, никто из нас не может сказать, да, я это делаю. Я вот все, я полюбил, и, знаете, мне вот хорошо. Мы же каждый день встаем и начинаем все заново, да, с чистого листа. Мы опять каждый раз, вот те уже ученики, которые вчера добились чего-то, какие-то прогресса, а сегодня два шага назад сделали. Поэтому я думаю, этот путь, в котором Господь будет нас судить, как судья, именно по нашим намерениям, по нашим интенциям, вот в замечательном произведении Жоржа Бернаноса, «Дневник сельского священника», там главный герой умирает и, значит, и говорит своей пастве, что «я вам не показал никакого хорошего примера, и не могу вот для вас стать вот образцом, и поэтому простите меня». А они ему отвечают, что «ты знаешь, мы видели, как ты старался». Вот мне кажется, Господь посмотрит, если мы старались, если бы, да, вот там осудили, покаялись, там вот что-то вот недолжное в нас вошло, такое какое чувство, но мы постарались с ним как-то справиться или, по крайней мере, сказать: «Господи, мне бы не хотелось, но я ничего с собой сделать просто не могу», то я думаю, он поймет это и оценит.
Когда пытаешься в святоотеческой литературе найти какие-то объяснения, откуда что берется, иногда видишь вот два корня осуждения, которые предлагают как объяснение святые отцы. Значит, первое – это когда твое самомнение, твое «я» становится на пьедестал, и с этого пьедестала, естественно, все, кто там внизу копошатся, кажутся тебе недостойными такой удивительной личности, как ты. А другая крайность – это когда ты считаешь, что ты грешен неизлечимо, и тебе нужны компаньоны. То есть ты начинаешь в людях видеть то самое, что вот никак не дает тебе выскочить. Ну, не я такая, жизнь такая. Это вот как бы любимое объяснение в 90-е годы всех безобразий. Не мы такие, жизнь такая. Вот как между этой Сциллой и Харибдой проскочить?
Ну, то, что у нас самих есть грехи, это тоже важно помнить, да, и как раз святые отцы об этом пишут, что прежде чем там вот как бы о ком-то судить, ты посмотри на себя самого, не грешен ты ли в этом тоже. Я думаю...
Кстати, я замечала еще в юности, что, скажем, в собственных родителях меня больше всего раздражает то, что есть во мне.
Да, это я тоже хотел о принципе зеркала сказать. То есть, на самом деле, мы видим чаще всего то, может быть, не в чем мы сами грешны уже, а в чем мы сами не прочь, может быть, поучаствовать, но нам почему-то нельзя, или мы сами себе вот так вот запретили. Поэтому каждый раз мы вот как по минному полю идем. То есть, понимаете, вот как не согрешить именно вот в этом христианском смысле, в Ветхом Завете все-таки попроще, там, не убей, не укради, да, то есть как-то, ну, это мы уже вот более-менее научились, хотя тоже с трудом все это держим. А вот здесь вот, когда вроде бы ситуация такая, что ты как бы должен сказать, что ты как будто и на пьедестале на самом деле. Помните, как вот мытарь и фарисей, да, он же правильные слова говорит, фарисей, да, он говорит, хорошо, вот я не как этот человек, я там даю десятину, там, да, я там молюсь, там, и так далее. То есть, по идее, то он прав. Другое дело, что в этом нет какой-то любви, да, вот нету того сожаления, что ли, жалости к тому, что вот, ну жаль, что вот так вот человек упал, что у него так плохо и так далее. Поэтому мне, как священнику на исповеди, было удивительно почувствовать разницу. Значит, когда я был мирянином, мне казалось, ну, сейчас батюшка услышит мои грехи и посидеет. Или упадет в обморок сразу, значит, от того, что услышит, и не ожидает меня такого. И многие люди, я знаю, они боятся исповедоваться, потому что думают, ну, все, сейчас священник осудит, значит, там, и вообще будет жесток или удивится тому, что мы скажем. А когда становишься священником... Часто вспоминается молитва древнерусской исповеди, когда священник говорил «грехи твои на вы и моей», то есть я вместе с тобой разделяю эти грехи. И человек, если пришел каяться, значит, действительно, мы должны как-то вот это сделать так, чтобы он не только вину чувствовал, а еще и некое присутствие, любовь и принятие, которое им необходимо. Но ситуация осложняется еще тем, что часто люди не каются и не видят этих грехов. И вот здесь, конечно, очень большое искушение все-таки встать на место судьи. Не священнику, а вообще именно, да, в житейском плане. Поэтому пройти между вот Сциллой и Харибдой, наверное, не получится, опять же, так вот, чтобы прям это было идеально. Каждый раз нам нужно вот то к одному полюсу нас тянет, то к другому. Если вы сказали, что вот уже некуда идти, все мои грехи, ну, такое критиканство бывает, да, критика хорошо, критиканство плохо, когда все плохо, как говорят, все дураки, а я Наполеон, да, там, на белом коне, вот это уже тоже плохо, и где эта грань, только, наверное, может, близкие подскажут, скажут, слушай, ну, у тебя все плохо, да, и эти плохие, и эти недостойные, и эти в ад пойдут, все вокруг плохие, а я один вот хороший, ну, тоже вроде критикуешь, а с другой стороны, а ты сам, сусам.
Но все равно ведь приходится вступать иногда в взаимоотношения с людьми, про которых тебе ясно, что человек этот не христианин, человек этот в своем мироощущении считает себя правым, несмотря на то, что он может совершать какие-то чудовищные поступки, вплоть до каких-то страшных преступлений. Но он живет в своем мире, где он в своих глазах оправдан по тем или иным причинам. И ты, сталкиваясь с таким человеком, ты бы и рад сказать, да, вот у него есть такие извиняющие обстоятельства. Но ты не можешь, потому что, ну плохой это человек. Но ты понимаешь, что твое желание остаться нейтральным или благожелательным здесь не работает. Потому что здесь нужно уже просто писать заявление в прокуратуру и привлекать правоохранительные органы. Есть ситуации, когда можно остаться в стороне, а есть ситуации, когда в стороне Ну да, все равно можно остаться, но потом будешь всю жизнь себя грызть. Вот где грех, где не грех в данной ситуации?
Мы можем ошибиться, когда мы вступаем, вот, вмешиваемся в какую-то ситуацию, да, и занимаем чью-либо сторону. Мы можем ошибаться, то есть мы часто не объективны, да, мы судим по тому, что нам рассказали, или то, что мы увидели, или о том, как мы сами захотели эту ситуацию увидеть. Но кажется, если у нас добрые намерения, да, то, наверное, лучше ошибиться в добре, нежели вот попытаться остаться в стороне, как бы выйти сухим из воды, сказать, ну, меня это не касается, как моя хата с краю. Мне кажется, что так, что лучше сказать, лучше, по крайней мере, показать свою позицию, свое отношение к этому всему, может быть, даже если отношения от этого с этим человеком, они, может быть, даже прекратятся. Может быть, мне как священнику легче, понимаете, я вот эту разницу все-таки замечаю. Священник сам собой, своим бытием, своим присутствием в обществе, среди людей, он все-таки институирует какие-то отношения, да, то есть он представитель вот какого-то, ну, не то что закона, да, но какой-то вот, какой-то истины, и к нему как-то по-другому относится, и поэтому, может быть, я по-другому и чувствую свое, не то что право, не то что привилегию, а, наверное, обязанность просто по-другому как-то общаться. Вот, а у, ну, если с точки зрения мирского человека, да, нам страшно подчас взять на себя эти, как бы, это бремя, ну, не суда, но, по крайней мере, да, вот выявление какой-то, какой-то истины, да, сказать прямо человеку, обличить его в чем-то, потому что, мало ли, я ошибаюсь, а кто я такой, люди, кстати, говорят, да, на мой вопрос, а почему же вы промолчали, там, например, обижают вашего внука? Ваш сын там над ним издевается, унижает его, а я говорю, а вы что? Ну, а я что? Это как бы это их семья. Я говорю, ну, как мне кажется, что это вот будет как раз такое вот именно равнодушное вот отстранение, как вот, да, толпа кричала, распни, распни его, а я буду стоять как, ну, кто я такой, да, там, мало ли, от меня не касается. Ну, может быть, человек просто, вот, да, малодушничает, а может быть, просто действительно считает, что это не его компетенция, может быть, у него в семье по-другому так было. И здесь вот, ну, мы должны как-то, наверное, общаться друг другу, что-то объяснять. Как сегодня мы рассуждаем на эту тему. Я, кстати, редко слышал, чтобы мы на эту тему рассуждали. Ну, вообще, вот мы, священники, в принципе, в церкви, как мне кажется, не очень часто говорится. Вы затронули святых отцов, если почитать святоотеческую, аскетическую литературу, то есть всех монахов, они говорят однозначно не осуждать, даже вообще даже не думать о том, что у них там. Но все-таки, конечно, это идеал, да, то есть все, у тебя там своя келья, у меня своя, ты там что хочешь делай, я тебя не осужу, ты прекрасный человек. Но когда мы общаемся, когда мы знаем, что мы все-таки друг с другом очень тесно связаны, и если мы не выскажем свою позицию, будет кто-то продолжать страдать, то здесь уже, мне кажется, все сложнее становится.
Светлый вечер. На радио Вера.
Клирик Крестовоздвиженского храма в Митине священник Константин Кокора проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим об осуждении, нашем любимом занятии. Вот в Евангелии вообще очень жесткая книга, если ее читать внимательно, и там крайне жесткие формулировки. Очень часто употребляется слово «враг», вплоть до того, что оно применяется к домашним человеку, враги человеку, домашние его. Враг – это осуждение. И в то же время нас Господь призывает молиться за врагов. Но мне часто приходят на память строки, которые приписываются одной из великих княжон, уже когда они были в Екатеринбурге, перед страшной их кончиной. Она ли это была или нет, но строки удивительные. «И у преддверия могилы, вложи в сердца твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». То есть для меня это четверостишие важно тем, что есть вызовы евангельские, которые нам не по силам априори. Казалось бы, все говорят, священники говорят, что в Евангелии нет ничего, чего человек не мог бы исполнить. А хочется сразу поставить запятую и сказать, если Господь не поможет. Потому что есть планка, которую даже с шестом не перепрыгнешь, не получается. Даже у тех, кто страстотерпцами вошел в сон святых русской церкви, и у них не получалось, потому что есть предел человеческих сил, там, где вступает формула «Господу же все возможно». Вот как в этой ситуации быть? Ведь есть враги, у каждого человека наверняка, ну, может быть, их там не сон, но все равно есть люди, которые относятся к тебе враждебно, и которых ты для себя маркируешь как врагов. И вот дальше что в твоей душе должно происходить, чтобы не впасть в какой-то сугубый грех?
Ну, во-первых, я хотел заметить о том, что вы абсолютно правы, когда говорите о том, что святые отцы, богословы говорят часто о возможности исполнить Евангелие. Например, святитель Иоанн Златоуст, он прямо отмечает, кстати, вот говоря об этой заповеди, что это возможно, и что Господь бы тогда просто этого не произносил. Как мне кажется, это некая педагогическая норма. Ведь есть еще другая крайность, когда мы говорим, ну, это не про меня вообще. Кто я такой, да, зачем мне это нужно, как я могу там. Когда человек отказывается просто от своего вот этого призвания прыгнуть выше головы. Но вы абсолютно правы в том, что всегда мы должны вот ставить эту запятую и говорить, если Господь поможет. Потому что на самом деле Евангелие ставит нечеловеческие нормы. Это совершенно противоестественно, да, вот жить так. И я, когда с невоцерковленными людьми разговариваю, крещенными, но невоцерковленными, всегда говорю, прочитайте Евангелие, да, потому что вы увидите, что это такой вызов, причем это вызов, который на всю жизнь будет вот вам вызовом. Никогда мы не сможем сказать, все, я это исполнил. Вот, что касается врагов, понимаете, здесь... Это же тоже, ну, неисполнимая вещь, вот, молиться за врагов, любить проклинающих, благотворить ненавидящим, то есть это тоже некая противоестественная норма, но, по крайней мере, мы должны хотя бы, наверное, захотеть это сделать, по крайней мере, ну, людям, которые не могут простить, не видят в себе сил пока, я говорю, давайте хотя бы начнем поминать просто, как один из аскетов, святых подвижников, пустыне говорил, что если мы в первую очередь не помолимся о врагах, вот мы прям встали на молитву, да, говорит, Господь эту молитву не услышит. Наверное, это очень радикально, но меня это задело тем, что, ну, в моем списке-то они вообще есть, хотя бы там в самом конце, хотя бы уже там постскриптом, да, вот помолиться за этих врагов. Потому что на самом деле вот могут ли быть у человека враги? То есть в каком смысле это именно враги, да? Господь с креста молится в первую очередь о распинающих его, ибо не ведают, что творят. То есть, наверное, враги именно в нашем понимании, как враги, потому что, по сути, это мы братья и сестры, да? У нас один отец, и знаем мы это, не знаем, признаем или не признаем, но это все братская, сестринская вражда какая-то. Но как отнестись к ним так же, как к своим ближним, это, наверное, задача на всю жизнь. Помимо молитвы, это какие-то усилия над собой, это желание, чтобы человек, может быть, поменялся, надежда на то, что когда-нибудь, может быть, эти отношения изменятся. Но, как показывает жизнь, наверное, не всегда это возможно. Знаете, я вот недавно только ощутил, что как-то раньше думал, ну, наверное, враги помирятся, люди, не общающиеся, начнут общаться, да, вот как некое преддверие рая наступит до смерти кого-то из нас, да, или до каких-то событий таких вот страшных. А сейчас я понимаю, что, да, и люди уходят, и вражда не заканчивается, и даже, кстати, среди святых были такие полемические вещи, когда там друг друга они оскорбляли, там, кстати, тот же Иоанн Златоуст и Кирилл Александрийский, да, не знаю, помирились они или нет, но вот наша жизнь, это, да, вот юдоль плача, то есть до конца что-то мы все равно не успеем, наверное, сделать. Ну, по крайней мере, стремиться, по крайней мере, тропу это проложить, сказать, Господи, хотя бы, как мы говорим, лежал в этом направлении, наверное, необходимо.
Но когда наступает длительный пост, обычно нам советуют вот все-таки избрать какие-то червоточины свои и постараться, ну, как-то с ними хоть что-то сделать. Или хотя бы сугубо помолиться, чтобы Господь вот как-то...
Что-то сам сделал.
Как вам кажется, вот на протяжении рождественского поста человек, который за собой знает, что он очень склонен осуждать всех и вся, что может он сделать именно вот с точки зрения такого духовного упражнения?
Есть такой педагогический принцип, называется принцип зеленых чернил, да, вот выделить что-то хорошее, нежели плохое, да, там, например, в 10 предложениях там ученик сделал 9 ошибок и сказать, ну, одно же предложение он правильно написал, да, будем этому радоваться, постараться посмотреть на мир окружающих именно такими глазами. постараться вот этот бронзбойт осуждения, может быть, направить на себя, сказать, ладно, это все как бы вокруг плохие, но теперь перейдем к главному, к самому себе, что у меня там вообще внутри находится. Ну и, конечно, как я сказал, да, попытаться как-то наряду вот с этой самокритикой, да, попытаться как-то все-таки к людям проявить какое-то терпение, милосердие, любовь, ведь, ну, это вообще тема отдельно такого большого разговора, как любить, да, то есть как попытаться не ответить злом за зло, ведь это тоже вот подчас вообще, ну, просто невозможно, да, вот как-то остаться в стороне или закрыть на что-то глаза. Поэтому вот только с Божьей помощью, как вы сказали правильно, помолиться о том, чтобы Господь вмешался, и в пост же действительно происходят такие чудеса. Чудеса, когда не мертвые воскресают или больные исцеляются, хотя это тоже бывает, а когда именно сам человек из больного душой превращается в здорового.
Среди ваших прихожан были такие примеры, когда человек постом из душевно больного стал душевно здоровым?
Знаете, были примеры, когда человек отказался от каких-то вредных привычек, причем это не один раз было, меня это очень удивительно, когда человек вот ставил себе какой-то порог, по-моему, это только был Великий пост, но, в принципе, пост – это время каких-то совершений, но далеко не факт, что мы после поста не вернемся к этому же, об этом говорил отец Александр Шмеман, что мы часто возвращаемся, да, обратно, как будто отматываем назад все, и как пост мимо прошел. Но, конечно, были. Это, кстати, тоже очень важно, вера в себя. Вот некоторые люди говорят, батюшка, разве можно поменяться? Помните, как Никодим Христу говорил, разве можно опять родиться? И всегда надо верить в то, что когда-то это вот наступит день, наступит момент, когда, наверное, вот это произойдет, и верить, и стараться, и действительно происходят чудеса. В моей жизни, опять же, вот я могу сказать, не связанных с постом событий, таких было очень много. Когда ты понимаешь, что, да, вот наступило некое прозрение, может быть, как говорят, время лечит, может быть, ты становишься старше, может быть, просто по-другому на эту ситуацию смотришь, да, потому что всегда надо забывать, что не только мы не можем простить, а кто-то же нас не может простить. Да, кто-то же и к нам испытывает те же самые эмоции или вот это же самое осуждение, кто-то, наверное, тоже кается, что меня не может простить там или вот что-то испытывает. Поэтому тоже как-то, наверное, по-другому это оцениваешь.
Часто советуют рождественским постом перечитывать ветхозаветных пророков. На самом деле, если заняться этим богоугодным делом, оказывается, что очень многие обличения людей, которые жили там в 8 веке до Рождества Христова, смотрятся как такая бойкая передовица. И очень часто ты встречаешь там слова, которые, кажется, сказаны непосредственно тебе. И почему мы, концентрируясь на необходимости постоянного чтения Евангелия, часто забываем совершенно бездонные сокровищницы Ветхого Завета?
Ну, кажется, что, во-первых, люди боятся Ветхий Завет из-за его объема. Да, все-таки Евангелие, оно во много раз меньше просто по объему элементарно. Во-вторых, Ветхий Завет требует некого погружения в контекст этого времени, да, то есть там более продолжительный отрезок, естественно, времени, и поэтому человек вынужден, как бы, да, понимать этот контекст, поворот этих событий, ведь пророки, они говорили ту истину, которая не только на все времена для нас актуальна, но и в исторической вот этой проблематике была вот вынужденной просто. А с другой стороны, вы правы о том, что Христос есть исполнение пророков, и Он сам себя позиционировал как продолжатель дела пророков, поэтому Ветхий Завет либо в лице пророков или других книг, он абсолютно всегда актуален. Ведь тем более, что Ветхий Завет часто даже крещенными людьми, он не исполнен, в том смысле, что даже он не прочувствован и не актуален для человека, поэтому Ветхий Завет вообще не устарел на самом деле.
Спасибо огромное за эту беседу. Священник Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, был сегодня гостем «Светлого вечера». С вами была Марина Борисова. Поститесь постом приятным. До свидания.
До свидания, с Богом.
«Светлый вечер» на радио «Вера».